Уже было сказано, проповедь, тема проповеди – «Возродите свою молитвенную жизнь». И прочитаем Священное Писание. Уже вот оно было прочтено сегодня, но эти настолько прекрасные слова. Второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». О чем здесь говорит Петр? Петр говорит о том, что нам даровано все необходимое, чтобы мы жили благочестиво и через драгоценное Божье обетование стали причастниками божественного естества и возродили свою молитвенную жизнь. «Как-то вечером я была в гостях у своей давней подруги», рассказывает автор этой истории, которая поделилась со мной своими проблемами. Я внимательно слушала ее и поддерживала, и ободряла. В конце нашего общения она воскликнула: «Слушай, а почему бы нам не помолиться вместе? Не воспринимаем ли мы также молитву? Является ли молитва всего лишь ритуалом, который мы совершаем, когда у нас есть на это время, когда мы отчаянно нуждаемся в Божьей помощи? Молитва является неотъемлемой частью жизни христианина. Воздух также необходим для дыхания, как молитва для духовной жизни». Елена Вайт об этом пишет так: «Молитва – это необходимость, это жизнь души. Совместные и общественные молитвы, они очень важны, но именно тайное общение с Богом поддерживает духовную жизнь христианина». Также великий реформатор Мартин Лютер также подтверждает эту мысль: «Быть христианином без молитвы так же невозможно, как жить без дыхания». То есть основой духовной жизни является молитва. Сам Христос призывает нас искать Его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Только подумайте, Господь дает нам привилегию приходить к Нему в молитве лично, возложить на Него все наши заботы и трудности. Елена Вайт также описывает это. «В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его». Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Иисус ценил эту силу, когда был на земле. В Евангелиях есть множество упоминаний о том, как Христос часами проводил общение с Богом, ища у Небесного Отца силы для решения задач, которые ему предстояло выполнить. В Евангелии от Матфея, 14 глава, 23 стих. «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Лука, 6 глава, 12 стих. «В те дни Он взошел на гору помолиться и пребывал всю ночь в молитве к Богу». О молитвенной жизни также говорит и Марк, 1 глава, 35 стих. «Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Действительно, молитва – это сила. Молитва оживляет нашу духовную жизнь. Когда мы возносим искренне горячие молитвы, они могут оказывать влияние на нашу жизнь, на наши семьи и на наше окружение. Давайте рассмотрим четыре способа, с помощью которых молитва может зажечь нашу молитвенную жизнь. Первый способ. Молитва способствует переменам. Принимая Иисуса в свою жизнь, апостол Павел напоминает нам во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новые твари. Древнее прошло, теперь все новое». Мы должны жить новой жизнью, но наша греховная природа часто дает о себе знать. И нам нужна помощь Небесного Отца в нашей духовной жизни и в борьбе с дьяволом. Поэтому общение с Богом очень важно для духовного роста, чтобы Он мог изменять нас, делая более любящими, более сострадательными, более сконцентрированными на миссию и помогая другим людям узнать Его. В Нагорной проповеди Иисус приводит пример с солью и светом, чтобы объяснить ученикам и всем слушателям, как его последователи способствуют переменам в их окружении. Откроем Матфея 5 главу. И прочитаем 13 стих. «Вы – соль мира. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» И дальше с 14 по 16 стих читаем. «Вы – свет миру. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегчи свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Сегодня Иисус призывает нас быть и солью, и светом для этого мира. Его видение заключается в том, чтобы мы примером своей жизни и служения вдохновляли других людей к переменам в их жизни, неся свет во тьму и быть солью, чтобы приносить в мир ощущение Божьего присутствия. Он призывает нас жить праведной жизнью, чтобы нас узнавали по свету, который мы несем и отражаем в своих общинах, и потому, какое влияние мы оказываем на наше окружение своей жизнью. Стремясь быть светом для своего окружения, мы можем молиться Богу, чтобы Он открыл нам глаза, чтобы видеть нужды наших близких и помог нам найти возможность для служения им. Да, молиться, молиться, молиться. Молитва может изменять нас. Если у нас есть негативные отношения и предрассудки к окружающим нас людям или людям другой национальности или расы, Бог может сделать нас солью и светом везде, где бы мы ни находились. Давид искренне молился Богу, 50-й псалом, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух новый обнови внутри меня». Через молитву Бог прежде всего изменяет нас и наше влияние. Второй способ. Откроем Иеремию, 29 глава. Это хорошо известный текст. Часто цитируется, чтобы возразить в людях надежду. 29 глава с 11 по 13 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовите ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Послание пророка Иеремии было утешением и ободрением для всего народа, которых постигло тяжелейшее испытание и глубокое отчаяние. Его народ только пережил тяжкое нападение, и люди были вынуждены покинуть свои дома. Эта картина ничем не отличается от сегодняшнего мира. Война на Украине заставила многих покинуть свои дома. Война в Афганистане и Сирии, гражданские войны в ряде африканских стран, в результате которых тысячи беженцев хлынули на территорию Европы и Северной Америки. Другие факторы способствуют возникновению бедствий и отчаяния в наше время. Это проблемы с электроснабжением, инфляцией, а также социально-политическими противоречиями. Также растет число стихийных бедствий, насильственных преступлений, нищеты и безработицы. Люди жаждут найти хоть крупицу надежды, за которую они могли бы ухватиться. Многим кажется, что надежды нет. Теперь время молиться об этих людях. Послание Иеремии подтверждает, что Бог заботится о людях и семьях, которые борются с этими проблемами. Эти библейские обетования дарят людям надежду. Это вот цитирующий текст выше. «Ибо только я знаю намерения, которые имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло». Бог дает надежду всем. Он напоминает нам, что любит нас, мы дороги для Него. Он не оставит нас и обеспечит нам лучшее будущее. Когда Петр был в заключении в темнице за проповедь Евангелия, церковь молилась за него. Казалось, не было никакой надежды вызволить его из темницы. Члены церкви собрались вместе и горячо молились. Бог услышал их молитвы и послал ангела, который вывел Петра из темницы. Горячие молитвы церкви зажгли надежду на чудесное освобождение Петра из темницы. Апостол Павел, переживший побои, заключение в темнице и гонения, напоминает нам. Римлянам 15 глава, 4 стих. «А все, что было написано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением испытания, и утешением из Писания сохраняли надежду». Когда мы молимся о людях, когда у них проблемы, и они отчаянно нуждаются в надежде, Бог дарит им утешение и уверенность. Во время землетрясений, наводнений, когда дома людей разрушены, их основные потребности не удовлетворены, молитесь о них и вместе с ними. Многие никогда не отказываются от такой молитвенной поддержки, которая дает им мир, утешение и мир в душе. Познакомьте их с Богом, который всегда рядом и заботится о них. Побуждайте их молиться тому, кто всегда готов их выслушать. Молитвы по обетованию могут стать источником утешения и силы для тех, кто страдает и проходит через испытания. Помолитесь вместе с ними по обетованию из Исаии 41 глава 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, я Бог твой». «Я помогу тебе, я укреплю тебя, я удержу тебя десницей правды моей». И молитва Павла также записана в послании к римлянам, 15 глава, 13 стих, дарит надежду. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радостью и мира в вере, дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою. Какое чудесное обетование, не правда ли? Давайте еще раз прочитаем, мне оно очень нравится. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Святого Духа обогатились надеждою. Третий способ. Молитва возрождает единство. Сейчас откроем вторую книгу Паралипоменон, 30 главу. И прочитаем первый стих. «И послал Иезекия по всей земле Израильской Иудеи, и письма писал в Ефрем и Манассию, чтобы пришли в Дом Господен, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву». Иудейское царство находилось в это время в кризисе. Все соседние царства были уведены в плен к ассирийцам. И царю Иезекии необходимо было объединить разрозненные царства в одно целое. Прочитаем 12 стих. «И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господа. На 7 дней в Иерусалим съехалось множество народа. Они объединились под влиянием Святого Духа». И 14 стих сейчас прочитаем. «И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон». Иезекия пригласил весь свой народ не просто принять участие в празднике, но объединиться, чтобы сосредоточиться на общем служении и также подготовиться к будущим скорбным временам, когда ассирийцы нападут на Иерусалим. Сам же Иисус молился о единстве своих последователей, своих учеников, а также о нас с вами. Откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. С 20 прочитаем по 23 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, так и да, как, так, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины, я в них, ты во мне. Да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Поэтому последователи Христа должны молиться постоянно о единстве, чтобы благодать, сострадание, любовь Божья объединила нас в провозглашении евангельской вести. Единство – это ключ к приобретению человеческих душ для Христа. У нас могут быть различия, но когда окружающий нас видит, что мы едины во Христе и любим друг друга, это оказывает огромное влияние. Поэтому молитва о единстве Церкви очень важна для жизни христианина. Молитвенная церковь – это любящая церковь. Искренняя молитва приводит к единству. И апостол Павел призывает нас, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Без молитвы Наша грешная природа приводит к спорам и раздорам по разным внутренним вопросам в церкви. Например, как правильно поклоняться Богу, какую музыку исполнять, могут ли женщины быть в руководстве церкви и тому подобное. Поэтому нам необходимо непременно молиться, чтобы пережить возрождение и обрести единство во Христе для дела спасения этого погибающего мира. Четвертый способ. Молитва побуждает к прощению. Обижал ли вас кто-нибудь так сильно, чтобы вас переполняло чувство возмущения, гнева и боли? Можем ли мы простить друга, который распространял о вас неверные слухи? Простить жестокого отца? Простить грабителей, убивших наших родителей? Будучи грешниками, мы сами по себе не можем простить. О прощении намного проще говорить, чем пережить опыт и чудо прощения. Однако в Библии мы читаем о людях, которые прощали друг друга, и это нас ободряет. Иосиф простил своих братьев, которые продали его в рабство. Стефан простил тех, кто побивал его камнями, за то, что он проповедовал Слово Божье. Умирая, он молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Затем он пал на колени, воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего». Сказав сие, почил. Иисус простил своих гонителей, когда висел на кресте. Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус дает простой рецепт прощения. Откроем Евангелие от Матфея, 6 глава. И прочитаем рецепт Христа. Это 14 и 15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Да, прощать других – это неотъемлемая часть жизни христианина. Однако прощать очень трудно. Желать, чтобы ваш обидчик заплатил за ту боль, которую он причинил нам, вполне естественно для нашей греховной природы. Однако Елена Вайт пишет: «Не следует думать, что мы имеем право не прощать обидевших нас, если они не попросили у нас прощения. Мы обязаны с истинным милосердием относиться к согрешившим против нас, независимо от того, сознались они в своем поступке или нет». Однажды молодой человек рассказал пастору, как в детстве его, на детстве над ним постоянно издевался сосед, а его родители никогда не проявляли по отношению к нему любовь и не защищали его. Он также рассказал об этом двум своим друзьям, и они ежедневно за него все вместе молились. Все трое молились о том, чтобы Бог помог этому человеку отпустить ту боль и свое прошлое. Дух Святой наполнял его сердце медленно и последовательно, работая над ним. Наконец он смог поехать своим родителям и примириться с ними, отпустить обиду. Молитва побуждает нас к прощению, но мы получаем, ибо мы получаем силу от Небесного Отца, который изменяет наше сердце, чтобы мы могли отпускать свои все обиды и простить, напоминая себе о том, к как Бог простил нас во Христе Иисусе, когда мы этого еще не заслуживали. Это поможет нам прощать других людей. Эти два библейских обетования помогут нам полагаться на Бога, дающего нам благодать и любовь, чтобы обрести свободу через прощение. Это Филиппийцам 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И Римлянам 12 глава, 21 стих. «Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром». Молиться о том, чтобы Бог послал вам силы для прощения, но также молиться и о ваших обидчиках нужно. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 44 стихе мы читаем: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Просите Бога дать вам любовь к вашему обидчику, исцелить всю боль и негативные чувства, которые наполняют, когда нас обидели, которые наполняют наше сердце и душу. Молитва имеет огромную силу. Непрестанная молитва может совершить большие перемены в нашей жизни и также в церкви, подарить надежду, единство и прощение. Давайте не будем пренебрегать этими ежедневными общениями с нашим Небесным Отцом, ведь молитва – это главный ключ к постоянному стремлению – обретение непорочной жизни в Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за церковь, которую Ты любишь. Ты приобрел ее драгоценной кровью Твоей, и она именуется именем Твоим. Возроди нашу молитвенную жизнь, чтобы мы могли еще больше доверять Тебе, дай силы жить по Слову Твоему, стремиться к единству в Тебе, всех любить и всех прощать, ибо Твои намерения во благо нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.